Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всем добрый вечер, я Сергей Корзун, ведущий этой программы. Сегодня на разговор «Без дураков» я пригласил Ирену Федорову. Мы ее представляли официально, как мы вас представляли официально, как жену и соратницу великого офтальмолога, кандидатов в президенты России, да много можно перечислять, еще кое-что и перечислим, Святослава Федорова. Добрый вечер, во-первых.
Добрый вечер.
85 лет недавно отпраздновали,
да,
или взгрустнули по этому поводу. Сегодня я сразу скажу, прошу прощения, что не совсем обычный эфир, поскольку обычно тема эфира – это имя гостя в программе «Без дураков». Сегодня отчасти изменяем этому правилу, потому что с Иреной Федоровой будем говорить не только о ее жизни, но и о жизни Святослава Федорова. Так, 85 лет, и уже 12 лет, как Святослав Николаевич нет с вами, да. Как праздновали? Много ли старых друзей собралось?
Вы знаете, что у меня в жизни, в моей, остались две даты, которые, в общем-то, для меня очень значимые, и я все время, я придаю им очень большое значение. Это день ухода Святослава Николаевича, 2 июня, и день его рождения. Вот день ухода, он всегда бывает такой грустный, несмотря на то, что приходит много народа, и мы ездим и в часовню, и на могилу потом, и потом его поминаем. И он все время такой с грустинкой. А день рождения всегда какой-то радостный день, потому что это все происходит на даче, как обычно при нем это бывает. И народ собирается. Много народу. У нас в этом году тоже было 70 человек. Представляете? Просто на улице, на даче там.
Тут не только родственники, но и друзья старые, да?
Нет,
или официальные лица тоже?
Да нет никаких официальных лиц. Нет, все друзья. Все друзья и врачи, его ученики, врачи. Ребят было много тоже, офтальмологов. Потому что этот день же, он совпадает со днем вот этой акции, которую мы проводим в течение 12 лет. Бесплатные, прекрасные глаза каждому называется. Причем по всему миру.
Она по всему миру, да.
Да, она по всему миру идет. И ребята, работая в этот день на своих местах, они после этого приходят к нам, и мы вспоминаем его. И ощущение, вот все говорят, так, знаете, ощущение, что как будто бы вот он откуда-то уехал, или на лошади, или на мотоцикле, вот он сейчас должен прийти, потому что висит такой столбик есть, там огромный портрет его висит прямо на том же самом месте, где мы все сидим. И вот такое впечатление, что вот он ненадолго вышел. А в 2010 году, когда было жуткое лето с этими пожарами, с ужасом и со всякими вот этими жуткими делами, все равно не 70 было, а 50 человек. Но 50 человек все равно пришли. И я помню Евгений Максимович Примаков, который очень близкий такой друг, особенно сейчас он мне стал, и со Славой они были друзьями. Он, когда я утром позвонила, я говорю, ну вы выезжаете или не выезжаете? Ира говорит, а как у тебя там с дымом? Я говорю, ты знаешь, вот нету дыма, хотя дым был везде. А вот на участке не было дыма. Они не очень поверили. И это самое, Евгений Максимович говорит, она, наверное, провоцирует, точно там есть. Короче говоря, они приехали и обратили внимание, что на нашем участке не было вообще дыма. И он даже встал и произнес такой тост. Он говорит, я не верю ни в Бога, ни в черта, ни во что, но то, что сегодня мы увидели и поняли, что слава оттуда нам помогает, чтобы мы здесь были и чтобы нам было комфортно. Абсолютно была замечательная погода, и не было никакой дымки, и дыма, ни вони, ничего не было.
Ирина Федорова в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Я все-таки напомню, потому что 12 лет со дня смерти прошло, и, может быть, кто-то из молодых слушателей и зрителей даже не представляет себе, что это был за человек. Ну, коротко, герой социалистического труда, да, это вот статьи биографически. Лауреат золотой медали имени Ломоносова Академии наук, заслуженный изобретатель СССР, академик Российской академии медицинских наук, членкор Российской академии наук, действительно член Российской академии естественных наук. Да, это вот по заслугам. Председатель совета Росмедбанка, член попечительского совета Московской независимой вещательной корпорации, МНВК ТВ-6 была такая.
Был такой, да.
Член Координационного совета отечественных товаропроизводителей, член Координационного совета объединения «Круглый стол бизнеса России», член Международного русского клуба. Да много еще чего было. В конце концов, в 96-м баллотировался на пост президента, отказавшись перед этим от поста премьер-министра.
Да. Но самое главное, что он в Америке, висит его портрет в зале славы. И он является величайшим офтальмологом 20 века. Вот это самое главное, я думаю. Самое главное. Это все замечательно.
Можно легко сделать из человека икону. Ну и в истории это случается. Но я приведу одну цитату. То, что Святослав Николаевич сам о себе говорил, это достаточно широко известное его высказывание. «Никаких суперталантов мне Бог не дал, кроме дикой настойчивости, трудоспособности, желания добиться своей цели, если эта цель принесет людям пользу. Я считаю, человек, если захочет, может добиться всего, что возможно в этой вселенной. Для этого надо невероятно хотеть, невероятно стремиться к цели». Он всех целей добился. Практически.
Абсолютно.
Президентство не было его целью. Мы с вами когда-то говорили, снимая фильм.
Нет.
То есть это была для него возможность трибуны и сказать то, что он думает о том, что происходит в стране. И реально при создании партии, которую же название, трудно восстановимо, даже не буду искать сейчас.
И объяснить, как надо спасать Россию. Вот тогда он это все объяснил.
Да, у него была своя идея по спасению России. А вас он научил добиваться своих целей?
Еще бы. Вы представляете, за эти 12 лет, во-первых, памятник установлен Святославу Николаевичу в Москве. Во-вторых, не сквер, а парк назван его именем. В-третьих, часовня построена на месте гибели. Мы издали очень большое количество книг, и даже его 4-томник издали с его... Ну, с его публицистикой, с его статьями вот все это сделали. Документальные фильмы, телевизионные передачи. Вот даже то, что мы с вами общаемся, это разве не моя цель? Добиться того, чтобы о нем помнили, чтобы его знали. Потому что когда он ушел, я не могла понять, почему он ушел, а я осталась. Я не могла никак совместить себя с этой жизнью. Она мне... Я не понимала, что я могу в ней сделать без него, потому что настолько мы были связаны с ним, понимаете, вот просто проросли друг в друга, не просто вот так, а вот так вот были. Поэтому мне казалось, что я осталась здесь вообще ни для чего. Я не могла понять, для чего. Но потом я когда подумала, я тогда, между прочим, стала очень... верить в Бога, и стала обратилась к церкви, и сама как-то в это поверила, и стала очень долго на эту тему думать. И я решила, что раз Господь меня оставил, значит, для чего-то я нужна. А для чего я нужна? Для того, чтобы помнили о нем, и как можно больше, и как можно чаще. Потому что я понимаю, что он не был бронзовой фигурой и не побронзовел после гибели, понимаете? Он все равно остался человеком, но... где-то в каких-то книгах, в каких-то медицинских книгах, где-то на конференциях кто-то вспомнил бы и все. Но чтобы вот так помнили его даже молодежь, вот сейчас сделали потрясающий фильм документальный. Девочка, молодая девочка Анечка Капустина на канале «Культуры». Она его не знала, но прочитав книги, узнав его по фильмам, она просто влюбилась в него, в героя своего, понимаете?
Ревновали?
Нет, я была счастлива. Я была счастлива, что такой ребенок влюбился в совершенно, незнакомого ей мужчину, понимаете? Он не был для нее дедушкой, он не был для нее папой, он был для нее мужчина. И она сделала такой фильм с любовью к мужчине. Потрясающе просто.
Ирина Ильичевна, вы ведь встретились, когда вам было уже...
Мне было 31 год.
Да, 31 вам было, да, совершенно верно.
А ему
46. А Святослав Николаевич за 40, да, далеко. То есть не первая любовь и не первый брак.
Третья.
Не вдаваясь далеко в эту историю, скажем, что вы были третьей супругой у Святослава Николаевича. Да. А для вас это был второй брак или тоже третий?
Третий.
Два с половиной, да. Не будем вдаваться в историю.
Один был очень короткий, да, но вообще...
Это было знакомство, можно сказать, в служебном кабинете. Правда, не вы к нему пришли как пациент тогда.
Не как пациент, а как просительница за пациентку, за свою тетю пришла просить его. И к счастью, что он мне... Вообще, Сережа, вы знаете, это какая-то мистическая вся история была. Как мне сказал Константин Яковлевич Ваншенкин, очень близкий наш друг, он мне сказал: Ира, ты родилась на эту землю для того, чтобы встретить Славу, полюбить его и жить ради него, раствориться в нем. Вот это было мое предназначение вообще по жизни. У каждого есть какое-то предназначение. Понимаете, Господь как-то ведет, вот судьба, говорят. Вот. А у меня вот было только это. И этот талант, который мне дал тоже космос и Бог. Потому что Слава всегда говорил, что в любви участвуют трое. Он, она и космос. И еще неизвестно, кто важнее для того, чтобы стал человек, кем он стал бы, да? Какие бы таланты у него появились. Откуда, казалось бы, там Мама и папа вообще никто и ничто, а он великий пианист там. Или родители никто, а он художник. Откуда? Это все оттуда. Это все оттуда. Бомбардировка идет оттуда, из космоса. А у меня вот такой был талант любить.
Вы говорите, что вот ваше предназначение было раствориться в нем и делать все. Да, известная история, как вы стали ассистентом его в операциях, да. Но у вас была же своя собственная врачебная.
Вот я вам говорю о том, что у меня специальность потрясающая сейчас. Специальность единственная в мире, такой больше нету. И моя специальность, я врач. Но я сейчас называюсь офтальмогинеколог или гини-офтальмолог.
Но это в справочниках не прописано, понятно.
Потому что она единственная. Дай бог, чтобы это был прецедент, и потом были такие же, понимаете? Но мне пришлось оставить свою специальность акушера-гинеколога и посвятить себя Святославу Николаевичу, потому что, естественно, мне нужно было стать его ассистентом, чтобы нам вместе работать и уезжать за границу. Я в институте...
Не проще было бы наоборот-то, а то и так, и на работе... На работе все время видите, до такой степени раствориться.
Нет, это, во-первых, возможно? На работе мы, я никогда не работала в институте. В институте я никогда не
то
работала.
То есть ассистентом-то были же Святослав.
Я прошла специализацию как хирург, как ассистент. И мы только когда за границу с ним выезжали, тогда мы были вместе. У меня был такой металлический чемоданчик. Это был как ядерный чемоданчик у президента, а у меня был чемоданчик вот для таких инструментов уникальных совершенно, которые я возила с собой. И мы везде, мы по всему миру с ним оперировали. Везде. И Южная Америка, и Азия, и мы не были только в Австралии, а так везде, и Новой Зеландии, и в Южной Африке не были еще, а так везде мы без конца мотались и оперировали, и он консультировал, и, конечно, очень много все делали вместе.
Те, кто не знают историю, могут подумать, что история была такая. Я не говорю об истории вашей встречи и вашей любви, она и описана, собственно, и книгу вы написали об этом. Может быть, еще вернемся к ней. Я, наверное, к ранним годам. То есть нельзя думать, что Святослав Николаевич шел просто к своей цели. Вот это напорство и трудолюбие. Ну, напомним хотя бы историю, когда он, мечтавший всю жизнь о небе, учащийся, вернее, курсант второго курса, если я не ошибаюсь, летного училища в 1945 году, первого курса даже, первого курса летного училища, потерял ногу. Причем это была история, когда он куда-то спешил, прыгал в трамвай на вечер. И сегодня, листая вот эти страницы, я впервые как-то осознал, что он на самом деле себе раздробил просто пяточную кость. Ему не перерезало ногу.
Нет.
В то время, в 1945 году, предпочли врачи, наверное, не было таких специалистов, отрезать ему не только ступню, но и часть
треть голени.
Треть голени. И фактически он с этим жил всю жизнь. Что покончил с его мечтами о небе, и он пошел в врачи. Как сам он вспоминал, это было, в общем, ну, с горя не с горя, а куда податься? В родном Ростове, в котором он учился, И, соответственно, выбрал офтальмологию, потому что, ну, зрачок ему
занимался фотографией, потому что он фотографией зарабатывал себе этими фотографиями на жизнь просто. Себя кормил и маму свою. И поэтому, когда он стал заниматься фотографиями уже так прицельно, то он понял, что сам фотоаппарат и глаз человека, они очень схожи. И он за этим заинтересовался. И потом пошел в офтальмологию, потому что когда он только поступил в медицинский институт, ему даже было неудобно девушкам признаться, что он в медицинском. Он считал, что это вообще чисто женская профессия. Вот.
А потом... протез он носил с самого начала? Он ходил как обычный человек?
Нет, сначала он был на костылях. А потом протез он сделал один, не очень удачный, потом еще один. А потом в Киеве сделали ему потрясающий протез, вот в котором он ходил все время. И даже когда мы потом ездили уже там, в Америку, в какие-то европейские страны, ему ребята, коллеги его предлагали там туда пойти, сюда пойти, сделать более совершенный протез. Все были протезы для него неудобные. Самый удобный был киевский протез. Он очень любил вот то, как они делают. Ему было и не больно, и ничего не натирало. Он ходил вообще... Я не знаю, вы его видели живьем?
Да, конечно.
Но вы когда-нибудь могли подумать, что он вообще без ноги?
На «Эхо Москвы», собственно.
Да. Помните, мы пришли, мы же сами шли по этим ступенькам, ни по каким лифтам, ничего. Он не страдал совершенно, у него не было никакого комплекса неполноценности. У него все было замечательно, поэтому... Он даже не чувствовал вообще, что он с протезом.
Понимаете? И по ночам тоже не страдал? Извините, вот такой человеческий...
Нет, абсолютно. А как страдал?
То есть ничего там не болело?
Все, никогда. Дайте Господи, ничего не болело. Все было в порядке.
Это был не единственный тяжелый случай, и став врачом...
Но это изменило его судьбу.
Да.
Сережа, это изменил судьбу, но
да
слава богу.
Я думаю, не знаю, может, вы со мной не согласитесь, да. что на любом месте он чего-нибудь да достиг
вот.
Бы.
Вот, я
вот это
говорю.
Может быть важно. Вот потому что став врачом простой чебоксарской больницы, да. там, заведующим отделением да. или да. еще что-то, разработав искусственный хрусталик, да. вопреки всей тогдашней советской медицине, да. он совершил да, в каком-то там лохматом году операцию девочки Лени угу. Петровой, да. и за эту операцию его фактически отлучили от профессии.
Да.
Да? Угу. Что это было? Сочтя, что это неправильный метод лечения
ну,
вот,
конечно,
в данном случае.
Ну, Это вся медицина наша, она всегда была консервативна, все это нужно было пробивать, никто не верил, как это так, можно, да он рекламщик, да он бизнесмен, да он туда-сюда, его же бизнесменом обзывали еще в 60-м году. Еще такое это было позорное слово, понимаете, оскорбительное. Сейчас все у нас бизнесмены, а тогда он был первый бизнесмен. Но я всегда говорила о том, что Господь его... Вот судьбу так устроил, чтобы он потерял ногу, и чтобы он стал тем, кем он стал, чтобы он стал врачом, и чтобы он мог помогать людям. Потому что если бы он стал летчиком, его бы давным-давно уже не было на белом свете. Потому что он испытывал бы какие-то самолеты сверх ужасные. Он чувствовал себя в небе птицей всегда. В конце концов, он даже и дошел до этой мечты своей. Кончил он жизнь свою мечтой о небе. Он и закончил.
За две недели до последнего полета он получил свидетельство пилота. Ему было в этот момент 73.
72 года, 73 вот в августе, а это было все в июне.
72 года получил свидетельство пилота. И снимаешь фильм, а я снимал документальный фильм как раз о загадке и тайне гибели. Это было лет 6 или 7 назад. И вопреки легенде, которая существует во многих источниках, в том числе и в Википедии, он не был в кресле первого пилота. И не был. Управлял самолетом в тот момент, когда Сережа, произошла
был.
Катастрофа.
Был.
Ирина Ефимовна, здесь документы, а я проходил все это исследование международного вот этого авиакомитета, да, там однозначно свидетельствует о том, по положению кистей рук, извините, ну, есть анатомические экспертизы, которые однозначно показывают, что кресло первого пилота было справа, Святослав Николаевич сидел слева в кресле второго пилота. И, скорее всего, в момент аварии он дремал, потому что перелет был такой непростой. Не очень долгий, но день был непростой, возвращаясь из Тамбова. Это документы
оставим
комиссии.
Оставим.
Понятно, что вы можете считать, как близкий человек, да, то, да, что да, есть. Да, но официальные документы, это мне важно сказать, потому что я лично это как журналист изучал. Это было мое маленькое журналистское расследование. Мы дошли и до документов, и до людей, которые эти документы составляли. Это было на самом деле, это было... Похоже так. По результатам экспертизы. А там истину знает...
Да. Истину знаю я. Здесь, на земле. На земле знаю истину я. И еще кто-то, кто помалкивает. Но я знаю истину. Но молчу.
Угу. Да почему? Скажите тогда.
Нет, потому что это версия. Вот у вас есть какие-то доказательства, да? Я же ничем этим не занималась. Мне же это было не разрешено.
Почему? Кем официально? Кто не разрешил. Потому что версий ходило на самом деле много, от версий политических.
Знаете что, давайте не будем на эту тему говорить, потому что когда началась вот эта вся комедия по поводу того, что вот не так, а так, то тут какие-то засуетились непонятные мне люди, начались какие-то разговоры, вопросы. Я даже не хочу на эту тему говорить. Я ничего доказать не смогу, понимаете? Пусть это будет со мной, пусть это со мной уйдет в могилу тоже.
Пусть, конечно, да.
не вопрос. Он это знает, Славочка. Он знает. И я знаю.
Напомню, Ирен Федорова, вдова Святослава Николаевича Федорова,
жена. Я жена.
Хорошо.
Была, есть и буду.
И, кстати, руководитель фонда, как он называется официально?
Имени Святослава Федорова.
Чем он занимается?
Ну, фонд медицинских технологий. Да. Вообще мы занимаемся тем, что мы вот, занимаемся какой-то благотворительностью, мы помогаем церкви, мы помогаем детям, мы помогаем... детскому дому, приюту «Отрадное». Есть у нас такие объекты, которым мы помогаем. И храним память Святославу Николаевичу. Вот, а сейчас, слава богу, в институте у нас новый директор, и как мы вместе вот, занимаемся и кабинетом Святослава Николаевича. Я там бываю, я там 11 лет не была вообще в институте, в кабинете Федорова, который является музеем. А сейчас я туда прихожу и вижу, и там прекрасная женщина, директор этого кабинета Зоя Романовна. И все там сохранено, все там в замечательном порядке. Так что спасибо Александру Михайловичу Чухраеву, который сейчас у нас директор в институте. Он человек замечательный, очень доброжелательный и очень с большим пиететом к памяти Святослава Николаевича. Вот это для меня самое главное.
В свое время вы принимали довольно деятельное участие в работе МНТК. Сейчас что-нибудь знаете о работе и так приветствуете? На самом деле есть вопрос просто от наших слушателей по поводу Христа Тахчиди и его дела. Да, вот с увольнением, с восстановлением, с новым увольнением. Ваша точка зрения?
Вы знаете что, его же уволило Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения – работодатели. Было два года, когда он находился в состоянии исполняющего обязанности. Почему он был, почему там были комиссии? Я этого не знаю, я этим не интересовалась. И он меня не интересовал последние годы вообще. Что там творилось и что там все было. Я туда не приходила, я ни с кем не абсолютно не общалась, за исключением там нескольких врачей, там медсестер, с которыми я была знакома, и были, в общем-то, приличные отношения, но там был просто запрет на контакты со мной. Ну, и, так сказать, я соблюдала все эти правила игры. Но когда он ушел, то я, конечно, была счастлива. Во-первых, люди поднялись, как бы там ни было. Люди, конечно, понимаете, они после Святослава Николаевича вдруг вот пришло такое, которое абсолютно закабалило всех. Они все были в полусогнутом состоянии.
Христа Тахчиди не из ниоткуда пришел.
Он пришел из
Свердловского, Екатеринбургского отделения МНТК.
Филиала. Но он никогда не был учеником Федорова. Никогда. Он просто был назначенным директором. Нашел его Семенов, который был тогда заместителем у Святослава Николаевича по филиалам этим. Он просто нашел одного из врачей. Видно, он ему понравился, или как-то они договорились. Он привел к Святославу Николаевичу. Тогда нужно было подобрать 11 директоров филиалов, понимаете? Кого-то Святослав Николаевич знал, кого-то он не знал, но доверил Семенову там. В частности, Тахчиди пришел, он работал там, я даже не знаю, где он работал, в медицинском институте или в какой-то больнице. Он стал директором там. И мне казалось, что там действительно как-то коллектив был приличный, все там было в порядке. Но я никогда не знала о том, что он такой деспот, и что там все ходят действительно вот в полусогнутом состоянии. Как-то, когда мы приезжали, мы туда приезжали на какие-то юбилеи, на какие-то празднества, все было замечательно. А на самом деле не будешь ходить, ну как вам там, как вам там? Как бы все было хорошо.
Последние годы глаза не лечили там?
Я?
Кто-то из родственников?
Нет. А из родственников никто не лечит. Да что вы, у меня и родственники, и все, знаете, замечательные ребята, они все работают в Москве, они все ушли оттуда сразу же ушли, как только он пришел. Это замечательные наши доктора, которые имеют свои клиники. Мой племянник Арсен Кожухов, Арсен Александрович, он уже профессором стал, работает замечательно. Работает он, сначала он работал у Ройтберга в ОАО медицине, теперь он работает у Коновалова Миша. Миша потрясающий врач, Михаил Егорович. Арсен тоже оперирует прекрасно. Что ж мне в этом институте делать?
Нет. Напомню, Ирен Федорова, жена и соратница Святослава Федорова, гостья программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Делаем короткую паузу и вернемся вскоре в эту студию.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Без дураков».
Напомню, сегодня в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI Ирен Федорова, жена и соратница Святослава Николаевича Федорова, 85 лет со дня рождения которого совсем недавно, 8 августа, мы праздновали. По распределению обязанностей в вашей замечательной, сильной семье вы вместе 26 лет вы прожили.
26 лет так физически, а вообще уже 38.
Федоров говорил, я правительство, жена парламент. Она распределяет то, что я зарабатываю, у нас полная гармония. Так это было? Или это вот такая легендарная формулировка, которая остается?
Это правда, все абсолютно. Вообще никогда не врал ни в чем. Даже в интервью журналистам. Нет, ничего не придумывал, не преувеличивал. Нет, все было так, все было так. Вообще, мы бы удивительно прожили, конечно, нашу жизнь, потому что так мало кто живет. Я не знаю вообще таких людей, когда не было никаких у нас конфликтов, не было никаких выяснений отношений, когда все было, так сказать, настолько гармонично, потому что Слава занимался своим делом, а мне главное обеспечить было ему счастливую жизнь, потому что для него дело было главное, а потом уже все остальное.
Дома вы как-то рассказывали, что очень любили шумные компании, у вас всегда собиралось довольно много народу, но Святослав Николаевич иногда приходил, сидел, даже не то чтобы много участвовал в разговоре, и после этого как-то незаметно исчезал. Это правда?
Нет, вы это связываете? Нет, так не было. Но шумные компании... Нет, не то, что мы любили, но просто у нас народу было безумно много.
Вынуждены
были любить, потому что на даче просто были открыты не то, что калитка, а ворота всегда настежь, особенно когда он был там, начиная с пятницы там, до воскресенья. И шли все, и колхозники, и солдаты, все, кто только шли, и врачи, и больные, кто только не был, все шли, заходите. У всех была возможность прийти и посидеть, и поговорить, и что-то спросить, и попросить. Святослав Николаевич всегда, Ириша, где, чайку нам попить, а не чайку попить, это нужно было уже как следует, там и хлебушка дать, и творога дать, и молока дать, и покормить, и попоить, все, чтобы было все так, чтобы он был доволен. А он очень любил людей. Это на даче. А когда дома здесь он приходил домой, иногда бывало так, что он ничего мне не говорил. Я еду домой, хорошо, звонит. Я открываю, а он мне говорит, посмотри, кого я тебе привел. А в коридоре не видно ничего, там народу столько, что не видно ничего. Охотники приехали из-под Саратова, с которыми мы охотились каждую зиму. Вот там Федя, Ваня, всех привел, всех кормить, поить, вот так. Так было всегда, и никогда не было никаких претензий. Ему было хорошо от этого, потому что он с этими людьми чувствовал себя замечательно. Понимаете?
Вообще, такой народник был по своим воззрениям, народный капиталист, как он себя подразумевал. Я хочу сказать нашим слушателям, что пришло время, вопросы приходили, конечно, к эфиру, пришло время слушателя ФП4, который каждый эфир, по-моему, каждому гостю шлет, изменяя имя и фамилию, только свои предложения. Какое у Святослава Николаевича было мнение о собственности на землю и вообще о собственности на природные ресурсы? Я думаю, что он был бы солидарен со мной, каждому равную долю в каждом природном ресурсе. Ваше время пришло, дорогой ФП4, но думаю, что на самом деле вы могли бы быть солидарны или не солидарны со Святославом Николаевичем, потому что у него были более цельные воззрения, которые не сводились к природному ресурсу, а сводились к той прибавочной стоимости, которую каждый человек...
И к природному ресурсу Сережа тоже. Потому что он считал, что вся природа, все, что у нас есть, все эти подземные богатства, наземные богатства, все принадлежит людям, а не каким-то отдельным бизнесменам. И он всегда об этом говорил. Вот здесь вот столько есть статей. Сейчас вышли газеты в российской газете, прекрасная вышла в новой газете. Все его статьи. И в «Московской правде». И причем это те статьи, которые он сам писал. Он сам давал интервью по этому поводу. И четыре тома, которые называются «Открытие доктора Федорова», который мы выпустили, наш фонд выпустил, он и продавался даже в магазинах. Он существует, он есть. Там вообще все написано, то, что хотел Федоров внедрить. Он же, когда его пригласил Ельцин стать премьер-министром, вот то, что мне сейчас Володя Кривошеев дал, да? Ельцин спросил, чтобы стал премьер-министром. Он сказал, я соглашусь годика на полтора-два занять этот пост, если мне не будут мешать и дадут выполнить мою программу. Хотя уверен, многие в Верховном Совете России будут вставлять мне палки в колеса. Система не созрела до меня. Она меня не примет. Вот, это 91-й год, 26 сентября.
А вот смотрите, я все-таки к устройству славного поселка Славино вернусь.
Вот, пожалуйста, да.
То есть на окраине деревни Протасово, там, где были поля в свое время, МНТК и Святослав Федоров выкупили земли и построили.
Не выкупили,
устроили там,
они арендовали.
Да. Устроили там что-то вроде врачебно-сельскохозяйственной общины.
Да.
Дома все одинаковые.
Да.
Ну, Святослав Николаевич, и у вас, соответственно, участок там чуть-чуть побольше, с краю
располагался.
Дом абсолютно
такой же. И только то, что с краю у нас.
Двухэтажный, ну, в общей сложности, не знаю, метров 250, наверное, в нем. То есть сейчас такие, даже меньше, наверное, да? Там на два этажа. Такой очень скромный по всем, в общем, домик. И смотрите, что происходит. А рядом уже стали строить совершенно другие, там гораздо более богатые есть.
Да.
То есть вот эта уравниловка-то внутри тоже не осталась. Кто-то что-то достраивал, кто-то что-то пристраивал.
Нет, вот то, что построил Федоров, то, что построил институт, ведь те дома, которые построили в деревне Славино, это дома, которые строили нам литовские строители, и они были оплачены, половину платил институт, половину платили люди, которые получали эти дома. Они все одинаковые. А потом там просто чуть-чуть повыше, там была земля, где получали тоже, уже эти земли покупали наши тоже работники некоторые, и многие разные другие там люди, они выплачивали за эту землю, и потом уже строили там себе дома такие, какие хотели. Два дома там есть, которые построили одни эстонцы, другие литовцы, ну, как бы например, да, вот, чтобы кто-то купил. Купили. Потом там есть два дома, которые построили белорусы, значит, один дом взял Чебоксарский себе филиал, и они там имеют свой, как бы здесь вот, ну, этот самый, как землю для приводнения, прилунения. Они отдыхают здесь, приезжают. И Волгоградский филиал. То есть там разные дома есть. Ну, конечно, там есть дома уже такие, которые люди строили по своим проектам, своими, со своими архитекторами, и платили им свои деньги.
Дух общинности остался там вот в
Славино?
Да.
Вы знаете, сейчас многое изменилось после ухода Святослав Николаевич. Во-первых, у нас не было там никогда заборов никаких. И Слава категорически настаивала, чтобы заборов не было. После того, как его не стало, там появились заборы. Там попродавали земли, так сказать, людям богатым каким-то, которые туда пришли. Там была где-то школа у нас вот когда-то давно, а теперь там участок большой земли. Тоже продали каким-то богатым людям. Я их даже не знаю. Я их не знаю. Вот. Но наши сотрудники, которые там жили, они, в общем-то, там так и живут, за исключением там двух, наверное, которые один умер, второй продал. В общем, вот так вот. А так, в принципе, все осталось. Но все равно, понимаете, вот его нету. Это же был огромный источник света, притягательности. Туда все ехали, туда все шли, они все общались. Там жизнь кипела. Конечно, когда его не стало, там все это замолкло, затихло. Там не работает завод у нас, воды не работает, где у нас вода была прекрасная, все разграблено, нету совершенно никаких там, никакого оборудования. У нас не работает там молочный завод, где у нас было свое молоко, и коровы там были. У нас был там...
А как же он на самолете летал в соседнюю деревню вам за молоком?
Это сейчас, а тогда все было.
А, тогда все.
А, в смысле, когда...
Да, ну, вам было, за молоком, в зимнее было... время, первые полеты еще,
да,
там с
там инструктором
или без.
Там еще тогда не было этого завода, не было, да. И были коровы не такие, потом он голландских коров купил. Это все, так сказать, в динамике развивалось. А тогда он к Марии Ивановне летал, да, в долги не
было. А улица Дэн Сяопина осталась единственная в мире на какой-то момент, может, и не появилась другой. То есть единственная в мире улица, центральная улица поселка Славино, названная в честь Дэн Сяопина, и в честь его изречения, как раз за что он любил его, за то, что какая бы кошка ни была, какого бы цвета ни была кошка, важно, чтобы она...
Или ловила мышей в темной комнате.
И сын Дэн Сяопина у вас там, кстати, был.
Был сын Дэн Сяопина, который приезжал туда на инвалидской коляске. Вот его уже тогда выбросили в университете с 4-го этажа, он себе поломал ноги, позвоночник. Очень симпатичный такой дядечка был, прелестный. И сейчас все китайцы, которые приезжают сюда, они все бегут к нам просто пофотографировать эту улицу Дэн Сяопина, потому что этой улицы нет в мире. В Китае же вообще нет улиц с чьими-то именами, с названиями. Там они все идут по кварталам. Номер такой-то. Ну, короче говоря, вот так все было. И, конечно, все это... Понимаете, чтобы был такой директор офтальмологического медицинского института, который бы занимался коровами, там, лошадьми, грибами, водой, в общем, дорогами, церковью, политикой, ну всем абсолютно. Поэтому все было интересно. Не потому, что это надо было, а ему это самому было все интересно.
А целесообразность. Я напомню, что в свое время Николай Троицкий, которого знают слушатели, зрители «Эхо Москвы» RTVI, он делал такие портреты кандидатов в президенты на выборы 96-го года. Святослава Федорова, его материал начинался так. Святослав Федоров пошел в президенты из самоуверенности. Он верит в то, что знает третий путь для России, что никто другой не сможет вывести Россию из тупика. Федоров хорошо умеет лечить глаза, он вернул зрение многим людям, но сам ходит в розовых очках в темном лесу большой политики. Он придумал легенду о всеобщем самоуправлении трудящихся и пожелал сделать ее былью. Толь, большой комментарий, весь не буду, но... К чему это привел? К тому, что многие люди говорили о том, что офтальмолог Святослав Федоров должен заниматься глазами и своим детищем, а совсем не политикой. И тем не менее он туда пошел. Он баллотировался в президент, он был депутатом Госдумы, он отверг предложение стать премьер-министром. Зачем ему нужно это было?
Это было интересно. Ему это было интересно. Он сделал в офтальмологии то, что не сделали миллионы офтальмологов в мире, понимаете?
И перенести одно дело на другое, механически.
Да, и тогда, во-первых, он был в окружении своих единомышленников, друзей, людей, которые его поддерживали. И просто-напросто когда-то даже Саша Пороховщиков, который был близким его другу, он ему сказал: «Слава, ты сыграл спектакль на малой сцене, надо переходить на большую». Понимаете?
А, так вот, ну, кто конечно, его подвиг в политику-то.
Конечно. И Саша был Пороховщиков. Потом был, как же его фамилия-то, господи, который был прокурором, помните, который Ельцину отдал свое место в Верховном Совете. Казанник тоже был у Славы в этой партии самоуправления. Они тоже его, так сказать, чтобы он баллотировался. То есть, может быть, если бы вот они его, так сказать, не заставляли, может быть, он бы и как бы был бы депутатом, может быть, там выступал. Но ему нужна была трибуна.
Но он партия знал, один раз это. Прошла, другой
то,
не прошла.
Писал, вот
один,
Троицкий, один процент, вот Троицкий, да. Это как раз вот из той категории. Многие в Верховном Совете России будут вставлять мне палки в колеса. Система не созрела до меня. Не созрел Троицкий.
Троицкий журналист. Он обо всех писал еще похлеще. Ну, не обижайтесь на Николая.
Я
замечательный,
не обижаюсь. Я
острый,
не знаю,
острейший
Господи,
язык. Поэтому
да
мы с ним
говорит,
сотрудничали
хочет,
долгое
да.
время. Он писал обо всех кандидатах.
Да, он не знаком
было тогда,
был
там
с Федоровым.
Человек
с Федоровым, Сереженька. Когда люди знакомились с Федоровым лично, вот такого бы он не написал никогда.
Ну вот смотрите, политика никогда. Же привела к довольно глубокому, в общем, душевному кризису, когда Святослав Николаевич в какой-то степени значительно потерял управление, ну, вынужден был
ничего
не управлять
подобного.
Напрямую
МНТК. Ничего подобного. Деньги, только деньги. Сотрудники, молодые сотрудники института, которые хотели прибрать многие вещи в институте к рукам, и Министерство здравоохранения, там некоторые люди, которые были, и решили, что это вообще собственность Федорова. Вот и все. Это никакая не политика.
То есть вы утверждаете, что не было никакого кризиса, но об этом многие говорили. Нет, не политического, а внутреннего кризиса, вот перехода, когда дело, следующее дело жизни, политика,
дело не
ну,
в этом.
Не удалось.
Дело в том, что когда он закончил свое пребывание в депутатах и вернулся в институт, то начались проблемы с тем, чтобы его восстановить в должности генерального. И все это устраивал господин Шевченко. Лично, из-за своего негатива и дикой зависти к Федорову, дикой зависти, просто к зависти как к мужчине, к человеку, к ученому только. Если он вам даже в кино, когда вы сделали документальный фильм, я же когда увидела, я просто чуть с ума не сошла, когда он говорит, когда я пришел на должность министра, я думал, что это институт его собственный. Это, говорит, министр здравоохранения. Ну, это же маразм какой-то, как это можно?
Ну, до этого он был просто врачом.
Но он пришел на должность министра, ты прежде чем посылать комиссию, ты посмотри, что это за институт. Как он может быть его собственным институтом? Этот институт был государственным и никогда не был собственностью его. И он не хотел, чтобы это было собственностью. Он не собирался приватизировать этот институт. Он не собирался с собой стены института и оборудование перевозить с собой на тот свет. А ребята, которые там были, это уже новое поколение, созревшее, они хотели. Это были молодые волки. Им нужно было деньги получать за то, что там были бы, предположим, какие-то приватизировать один корпус замечательный, в котором у нас были иностранцы, получать там деньги от богатых клиентов, а где-то в институте, чтобы лечились все бедные. И Федоров тогда сказал, никогда этого не будет. У меня не будет, чтобы у меня люди приходили где-то богатые, а где-то бедные. У меня все будут получать качественное медицинское обслуживание. Но это же никого не устраивало, и он им просто мешал. Для Славы было не то, что там с политикой все это было. Для него было страшно, что его ученики, которым он отдал действительно всю жизнь, которых он нянькал, которым он пить давал и есть давал, одевал, обувал, кормил, поил, учил. И они его предали. Вот что было страшно. Там образовалась пятая колонна. И пятая колонна зарилась уже на все, что было в институте. Потому что они говорят, как это сидит Федор, такие деньжищи, и мимо нас проходит. А ему не нужны были никогда деньги вообще. Ему нужен был труд, ему нужен был коллектив, ему нужно было то детище, которое он создал, и чтобы оно развивалось. А эти хотели ее раздербанить.
Ирина, вот и как все получилось. Что Святослав Николаевич никогда не подчеркивал то, что он управляющий. Он, собственно, и говорил и думал, что это его бизнес, да, даже если формально он не был, понятно, приватизирован, да.
Да.
И, 90-е годы это особые, кто-то лихими называет, кто-то романтическими, кто-то как-то, и как решались вопросы, и вы, наверное, собственно, расскажете там зрителям и слушателям, но когда вот наследство стали разбирать, я имею в виду там и владение акциями, и кому земля принадлежит, кому что, выяснилось, что, как у многих, в 90-е годы никаких оформленных документов вот на это,
потому что это ничего не было. Ему лично ничего это не принадлежало. Если бы это лично что-то ему принадлежало, может быть, он чем-то занимался, а это принадлежало все институту, в аренде это все было, это ничего не было приватизировано. И люди, которые были с ним вместе, заместители там какие-то по кадрам, какие-то по строительству, директора, не директора, они, юристы, они должны этим были заниматься. Не царское это дело было этими бумагами заниматься.
И поэтому Святослав Николаевич подписывал документ на 20 миллионов кредита. Это история, которая всплыла через некоторое время после его смерти.
Да.
И после этого предъявлялись. А кто брал кредит? Брал МНТК.
Правильно.
А Святослав Николаевич...
Но МНТК, он же Святослав Николаевич писал, он же не для себя брал кредит.
Ну, естественно.
Правильно? И правительство об этом знало, когда он брал этот кредит, потому что правительство этих денег дать не могло для того, чтобы построить вот эту поликлинику, чтобы не было этих безумных очередей, люди приходили и могли пользоваться ромашкой и лечить себе глаза. И только в английском банке тогда сказали, что только имени Федорова, в имя Федорова они поверят и тогда дадут кредит. Оно было, понимаете, оно было, ну, я не знаю, это имя Федорова, это было имя Федорова, вот и все. И поэтому он и говорил тогда, что если я это брал не для себя, я не построил ни себе ни дач, никаких яхт не купил, никаких этих самых земель для себя не купил, я это брал для государства, потому что институт государственный. Кто должен отдавать эти деньги? Федоров?
Сдалось впечатление.
Он просто не успел отдать, понимаете? Если бы он начал работать, если бы все это пошло, то, естественно, бы деньги были отданы. Они были бы отданы не сразу, но это все бы как бы шло поэтапно, и он бы эти деньги отдал. Но себе он не взял ни одной копейки никогда. И этого ему простить не могли, Сережа. Этого простить. Никто, кстати. Ни вот эта семибанкирщина, куда его вызывали и на него смотрели, можно ли на него делать ставку или нет. Сказали, нет, на Федорова делать ставку нельзя. Он не с нами, он не наш. И также его сотрудники, которые подросли.
Что за человек был Святослав Николаевич? Вот это гусарство его, которое сквозило в некоторых таких ярких поступках.
Он был потрясающий человек. Он был потрясающий. Органично. Это был потрясающий человек, который это был... Я же вам когда-то рассказывала, когда он вывел эту теорию вот, о том, что вообще какие категории людей существуют в мире. Да? Это супераннималы, это которые стремятся к власти. И для них власть как секс. Это сугесторы, которые обслуживают эту власть. Рыбы-прилипалы и вокруг вот этой власти крутятся. Это диффузные люди. Это все мы остальные, которые, так сказать, живут своими страстями, своими семьями, своими детьми, своими планами. И это неоантропы. Он все высчитывал, у него на все были формулы, у него даже формула счастья была. У него формула была, как вывести этот народ, вот его бумажка написанная, вот как формула, видите, как вывести этот народ, чтобы привести его к нормальной жизни. И пожалуйста, тебе, а он был неоантроп, это человек, люди вообще неоантропы, это те, которые все время хотят отдавать. И для них сделать что-то для человека – это счастье в жизни не только сегодня, не только всегда, а даже за день. Вот если они что-то для вас сегодня сделают, а завтра для другого, а послезавтра для третьего – вот это счастье, потому что он отдал. Он не схватил себе, не спрятал, не съел, а он все отдал. И вот это вот альтруизм такой, понимаете, это все люди рождаются эгоистами, все рождаются эго, но его эго было альтруистическим. Понимаете? Ему главное было что-то сделать доброе для людей. 3 миллиона соперированных людей – это тоже не маленькая цифра, которой он всю жизнь себя посвятил тому, чтобы сделать счастливыми людей. А что такое счастье? Он говорил, счастье – это дробь, где в числителе единица, а в знаменателе зависть. И чем меньше зависть, чем меньше знаменатель, чем больше, тем больше величина дроби. Он все, вот понимаете, он все исчислял. Он даже жизнь свою исчислял на часы. Он, Алла Пугачева в этом фильме, в документальном, прекрасно она сделала, с ней сделали интервью. И она говорила, я после того, как Слава мне об этом сказал, что он считает свои дни по часам, я, говорит, перестала думать о годах. Потому что, когда думаешь о годах, это как бы много. А когда ты думаешь о часах, сколько ты прожил и сколько тебе осталось, а у него были рассчитаны. Он себе запланировал жизнь до 75 лет. И он посчитал, что это 27 623 там, дня. И эти дни он считал, он каждый день вставал и говорил, Ириш, а не каждый день, ну, предположим, там раз в месяц, он мне говорит, ты знаешь, а теперь вот столько осталось, а теперь столько осталось. То есть он все время спешил жизнь, он жить, он все время хотел сделать что-то для кого-то, для чего-то, кого-то благоустроить, кому-то создать какую-то счастливую жизнь. Его даже не интересовала семья, семья как бы была на мне.
Я а напомню, вот люди, кстати, люди. Его достаточно жесткое высказывание о дочерях, 4 дочери. Да. Я считаю, что они должны вкалывать сами. 3 дочери офтальмологи, 1 переводчица, все работают. Это главное, что я им оставлю. Отдать им деньги в банке, значит, сделать лентяями и сибаритами. Да пошли они к чертовой матери, эти дети. Да, дословно цитата из того,
да,
что
ну
было.
Это уже так, он в сердцах говорил, конечно, но вообще у него был такой взгляд на воспитание детей, необычный, не похож на советский взгляд.
Мало времени остается, скажите о судьбе, собственно.
Детей?
Да, детей.
Дети, ну, все, в общем-то, как бы девочки у нас все, да. Понимаете, поэтому девочки все живут, работают, Ирочка старшая, у нее есть там своя маленькая клиника, она работает там и оперирует, Оля, она вышла замуж, родила еще 1 девочку, они сейчас живут в Киеве, она очень, очень славная девочка, я обожаю совершенно эту внучку, которая у нее старшая была, сейчас маленькая вот растет. Юля, моя уже дочка, она центр Святослава Федорова возглавляет. Ирина работает менеджером в отеле, она по обучению она закончила.
Она тоже была офтальмологом?
Нет, она закончила МГУ, закончила, и она по обучению этих персонала, там иностранцев, вот она этим занимается, ей очень нравится. Вот уже внуки, 1 учится в университете, 2 учится еще пока в школе. Вот так вот с детьми. У него вообще был взгляд на воспитание такой западный, не наш, понимаете? Вот, да, что нужно детей не держать, потому что он говорит, у нас какая собственность была у советских? Только дети, у нас больше никакой собственности не было. Поэтому они все были под нашей юбкой. И когда мальчик приходил к маме и говорил, мама, дай мне рубль на трамвай в 40 лет, это считалось нормально. А он считал, что это неправильно.
Многоликий и большой. Матерый человечество, сказал бы я, если бы был горьким про этого человека.
Человечище, да.
Вспоминали мы сегодня Святослава Николаевича, а в программе «Без дураков» была Ирена Федорова. Спасибо за то, что пришли.
Спасибо
удачи,
вам. Спасибо
силы
вам.
Терпения.
Спасибо большое. Спасибо.
«Без дураков».